В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Действительно ли строительство трассы в Химкинском лесу начнется только после создания комитета экологического мониторинга, как уверяет компания «Автодор»? В Петербурге суд решает, продлить ли содержание под стражей участников арт-группы «Война», задержанных 2 месяца назад за акцию «Дворцовый переворот». И сегодня должно быть сформировано новое правительство Молдавии во главе с премьер-министром Владом Филатом. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Защитники подмосковного Химкинского леса в субботу намерены продолжить борьбу со строительством трассы Москва-Петербург. Теперь экологи собираются взять под охрану Старбеевское поле, рядом с которым находится дубовая роща. Любому желающему предлагают дерево под личную опеку. Исполнитель проекта строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, компания «Российские автомобильные дороги», сокращенно «Росавтодор», приглашает экологов к сотрудничеству и совместному наблюдению за строительством. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новый экологический лагерь защитников Химкинского леса завтра может возникнуть на Старбеевском поле в подмосковных Химках. Там подмосковные экологи готовы всем желающим и сочувствующим предоставить персональное дерево для опеки. Акция приурочена к началу строительных работ на уже вырубленные летом просеки через Химкинский лес. Само мероприятие по защите участка дубовой рощи называется «Народный сбор». Причем акция, по словам защитника Химкинского леса Ярослава Никитенко, будет международной.
Мы завтра призываем всех небезразличных к судьбе Химкинского леса прийти в 15 часов на Старбеевское поле, и каждый человек, который туда придет, возьмет под свою личную опеку одно дерево в Химкинском лесу. Например, можно скотчем прикрепить табличку к дереву со своим именем. Эта акция даже привлекла внимание защитников Штутгартского леса, и завтра будет создано дерево в честь штутгартцев. Я напомню, что эти протесты в Германии собирали более 200 тысяч человек в свое время. Вот, и сейчас они до сих пор продолжаются. Эта акция, в общем-то, показывает также и солидарность российских защитников природы с немцами. Если наше правительство не с нашим народом, то, в общем-то, находятся люди, которые нас поддерживают даже вне этой страны.
Подмосковные экологи полагают, что Старбеевское поле и дубовую рощу ждет слава Бородинского поля. И не только потому, что одним из участников проекта строительства является французская компания «Винси».
26 августа состоялось Бородинское сражение, и 26 августа президент Медведев подписал распоряжение о приостановке работ в Химкинском лесу. Вот это, конечно, просто совпадение символичное, но вот, к сожалению, в строительстве трассы через Химкинский лес принимает участие французская компания «Винси». Это, конечно, совершенно недопустимо. Эта компания, видимо, она просто хочет заработать денег в России, фактически ограбить страну, как 200 лет назад собирался сделать Наполеон. Но мы думаем, что это у них не получится, и в первую очередь мы собираемся, конечно, обращаться к французской общественности, чтобы они обратили внимание на двойные стандарты их фирмы.
Говорил Ярослав Никитенко, добавляет защитник Химкинского леса, лидер молодежного движения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Совершенно очевидно, что Химкинский лес – это уже такой мировой символ гражданского общества в России. И эта акция важна тем, что она спасает даже не сколько Химкинский лес, она направлена на развитие гражданского общества раз, а самое главное, что есть информация о том, что после того, как будет построена трасса, будет вырубаться лес уже под различные дачные там коттеджные поселки. Задача теперь, если уж мы не можем остановить строительство вот этой трассы, нам необходимо сделать все возможное, чтобы не вырубался дальше лес под уже коттеджные застройки.
В свою очередь, в компании «Российские автомобильные дороги», которая является исполнителем проекта, не обращая внимания на экологов, делают свои прогнозы. Полностью участок дороги, который пройдет по Химкинскому лесу, будет завершен через 3 года, а его стоимость составит 66 миллиардов рублей, заявил первый заместитель председателя для компании «Автодор» Сергей Кельбах. «Автодор» предлагает экологическим движениям, в том числе защитникам Химкинского леса, войти в комитет экологического мониторинга. Говорит Сергей Кельбах.
15 января никаких мужиков с бензопилами на территории Химкинского леса никто не увидит.
Мы начинаем процесс возобновления строительства с построения организационных мероприятий, которые будут обеспечивать сопровождение. Это в первую очередь создание комитета экологического мониторинга или экологического контроля. В этот комитет мы пригласим все общественные экологические организации, пригласим тех представителей гражданского общества, кто обеспокоен порядком реализации таких проектов. Те фамилии, которые постоянно мелькают либо в скандальной хронике, либо в хронике борцов за чистоту воздуха, они все к нам на Звездный бульвар приезжали, в том числе и Евгения Сергеевна. Приглашу я ее лично. И телефон есть, и связь с ней есть. Если надо будет, открытка еще по почте пошли.
Евгения Чирикова готова принять участие в экологическом комитете компании «Российские автодороги», но на данный момент она не видела регламента и других документов, регулирующих работу подобного органа. Чирикова повторяет, что имеются данные независимой экспертизы, согласно которым существует как минимум 12 вариантов прокладки магистрали, которые не касаются Химкинского леса.
В рамках общественно-экологической экспертизы было проработано 12 вариантов прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург и предложен вариант прокладки трассы таким образом, чтобы не надо было сносить дома, чтобы не надо было строить мост, не надо было уничтожать лес, и который реально решает транспортную проблему. Но вот, к сожалению, господину Кельбуху и с ним это не очень интересно, поскольку у нас есть предположение, что никто вообще не собирается, собственно, решать транспортную проблему. Есть проблема обогащения, есть проблема захвата земель в Подмосковье, есть проблема выкупа доли во французской компании Винси олигархам Ротенбергом.
Мы получили ответ от Европейского банка реконструкции и развития, мы опубликовали его на нашем сайте. Они сообщили, что ни и банк, Европейский банк реконструкции и развития, ни любой другой международный финансовый институт не будет участвовать в этом проекте в данном виде. Следовательно, европейских денег в этом проекте не будет. Из кармана налогоплательщика придется оплачивать уничтожение леса и нерешение транспортной проблемы.
В августе прошлого года президент Дмитрий Медведев после протестов общественности приостановил строительство платной автотрассы Москва-Петербург и поручил правительству и лично премьеру Владимиру Путину разобраться в скандальной ситуации. Однако уже в декабре вице-премьер Сергей Иванов объявил, что правительственная комиссия по итогам продолжительных дискуссий все-таки сделала выбор в пользу первоначального проекта. Взамен жителям Подмосковья обещали солидные компенсации. Планируется вместо вырубленных посадить в 5 раз больше деревьев. Окончательное решение, по словам Владимира Путина, будет принято после заключения Министерства транспорта и природных ресурсов. Пока решение не принято, экологи переводят на английский язык результаты экспертизы строительства, чтобы как можно скорее бумаги отослать в Европарламент. Из-за того, что участок магистрали входит в сеть международных дорог, объясняет Евгения Чирикова, этот вопрос очень болезненно воспринимается в Европарламенте. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу приняла поправки к законопроекту, касающемуся ратификации договора США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Известный американский правозащитник сенатор Бенджамин Кардин назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержан российский офицер по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. В Махачкале сегодня в одном из многоэтажных жилых домов блокирована группа боевиков. Парламент Казахстана принял сегодня изменения и дополнения в Конституцию, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Нынешнее стихийное бедствие называют одним из крупнейших в истории страны. По всему Тунису проходят массовые акции с требованием немедленной отставки президента Зина Лабидина Бен Али. Протестующие заявляют, что президентский клан разворовал страну, и поэтому непрерывно растут цены на продукты питания и безработица. По данным правозащитников, за последние дни в столкновениях в Тунисе погибли 66 человек. Папа Римский Иоанн Павел II будет причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Соответствующая религиозная церемония назначена на 1 мая. На северо-западе Пакистана боевики сегодня убили сотрудницу полиции и 5 ее родственников. В Аргентине вооруженные грабители похитили крупную сумму денег, предназначенных для финансирования визита президента страны на Ближний Восток. Я напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами сотрудников «Радио Свобода», видеокомментариями и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». У нас на очереди сейчас обзор свежей западной прессы, который подготовил наш коллега Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, и вам слово, с чего начнем?
Добрый день. Мне кажется, надо начать с темы, которая стала самой горячей для западной печати. Это судьба евро, который в последние дни значительно ослабил по отношению к доллару. И многие западные издания пытаются проанализировать этот процесс. Газета «Вашингтон-Пост» обращает внимание на то, что в этой ситуации значительно усилилось финансовое влияние Китая. На фоне очередного углубления долгового кризиса один лишь намек на то, что Пекин может предоставить Европе помощь, оказал успокаивающее воздействие на некоторых инвесторов, считают авторы «Вашингтон-Пост». Эксперты полагают, что финансовая помощь может в скором времени потребоваться Португалии и Испании, пишет эта газета. Тем временем среди трейдеров распространяются слухи, что Китай обдумывает возможность покупки европейских гособлигаций. Насколько достоверна эта информация, станет ясно очень скоро. И в этом контексте, отмечает «Вашингтон-Пост», Турне вице-премьера Госсовета КНР Ли Кэцяня по Европе воспринимается как пропагандистское наступление. Еще одно издание, не столь известное, как «Вашингтон-Пост», приводит свидетельство того, как происходит внедрение евро в экономику новых европейских стран. Речь идет об Эстонии. Издание называется... И его авторы рассказывают о том, что процесс этот носит крайне непростой и даже болезненный характер. Думается, совсем скоро, пишут журналисты, в день зарплаты или выплаты социального пособия, большинство из нас конкретно осознают, какая же на самом деле мы беднота. Получатель средней по Эстонии зарплаты, например, воочию убедится, что за свой труд он получает ровно столько же, сколько ирландский безработный, после того, как в связи с кризисом ему урезали пособие. За год продуктовая корзина в Эстонии подорожала почти на 14%. Округление производится по примеру упомянутого в заметке фермера, который поторопился повысить цены на свою продукцию еще до введения евро в Эстонии. Некоторые товары, отмечает Делмии, безусловно, подешевеют, такие как бытовая техника и автомобили, но вот для тех, кому эти товары недоступны, жизнь с евро грозит серьезными неприятностями. Вот так разные издания описывают приключения евро на европейском и не только европейском пространстве.
Михаил, из других международных тем есть ли что-то, то, о чем как бы говорят западные журналисты или комментаторы, но что продолжается и, возможно, приведет вот к неизвестно к какому концу? Есть ли острополитические международные темы?
Безусловно, самая острая международная тема – это события, которые разворачиваются сейчас в Тунисе. Волнение, которое происходит в этой стране, в подробностях описывает, например, корреспондент газеты «Карьера де ла Сера». Вчерашнее выступление протеста в Тунисе распространилось и на туристические города, пишет автор «Карьера де ла Сера». Манифестации сопровождаются грабежами, пожарами и столкновениями, что привело к массовому исходу туристов и отдыхающих. «Я лично», — пишет журналист итальянского издания, — «стал свидетелем эпизодов повстанческой борьбы. У меня на глазах грабили, поджигали здания местной полиции. В Хамамете группы людей атаковали, разграбили и подожгли супермаркет. Закрыты многие магазины, кафе и рестораны». Издание подчеркивает, что Тунис получает от туристического бизнеса до 11% валютных поступлений, и эта ситуация может значительно усугубиться весной и летом. таково описание положения в Тунисе в «Карьере де ла Сера». Александр?
Михаил, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих западных газетах нас познакомил Михаил Шевелев. Вы слушаете «Время свободы». В Петербурге суд сегодня рассматривает вопрос о продлении содержания под стражей участников арт-группы «Война» Олега Воротникова и Леонида Николаева. Их задержали 2 месяца назад за акцию «Дворцовый переворот», проведенную ими в сентябре. В ходе акции с требованием провести реформу МВД участники группы перевернули несколько милицейских машин в центре города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Активисты арт-группы «Война» Леонид Николаев и Олег Воротников были задержаны 15 ноября. Арт-группа давно известна своими эпатажными акциями, в числе которых была пляска Леонида Николаева в Москве на крыше машины с мигалкой, а в Петербурге изображение гигантского фаллоса на пролете Литейного моста, поднявшегося белой ночью напротив здания ФСБ. Последней каплей оказалась акция «Дворцовый переворот», в ходе которой было перевернуто несколько милицейских машин. Вскоре после этого Николаева и Воротникова задержали, а потом избрали меры пресечения, арест на 2 месяца. Этот срок истекает 15 января, а 14 января в Московском районном суде прокурор заявил ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 5 месяцев. Адвокаты Воротникова и Николаева заявили другое ходатайство о приглашении на судебное заседание в качестве защитников профессора Высшей школы экономики Владимира Костюшева и старшего преподавателя Петербургского университета Дмитрия Дубровского. Ходатайство было удовлетворено. И это хороший знак, говорит Дмитрий Дубровский.
Насколько я понимаю, это сравнительно первый пример привлечения общественных защитников на досудебные стати. И это, в общем, довольно важно, потому что вообще довольно часто эта вещь происходила как такая, значит, формальная. Такие были ритуальные танцы. Заявление защиты, обвинение, суд решает и так далее. А здесь, в общем, довольно важно. Человек уже довольно долго, в общем, сидит и, по-моему, сидит совершенно бессмысленно. И участие общества в данном процессе, по-моему, достаточно адекватно представлено таким образом.
Больше всего Дмитрия Дубровского возмущает то, что Николаева и Воротникова хотят обвинить в подрыве государственной власти и в разжигании ненависти к милиции как социальной группе.
То есть, смотрите, значит, она стоит на полицейских машинах. Повернула одну, она покосилась, 4, все рухнуло к черту. У нас совершенно другая задача, да, в отличие от защитника, мы не юристы, поэтому наша защита исключительно строится на некоторых вещах, связанных как бы между правом и обществом. Почему для нашего участия важно, поскольку там речь идет о том, что позиция 213 статьи содержит то, что называется грубое неуважение к обществу и попирание общественного порядка. Поэтому мы, как сказать, представители общества, хотели бы разъяснить, что мы как общество не пострадали, да, пострадали кто-то другие, почему. А во-вторых, наша задача объяснить, что квалификация действий инкриминируемых как мотивированных враждой по отношению к социальной группе милиции, это бред полный, потому что как бы во всем мировом праве, в европейском праве и в российском, строго говоря, праве, социальная группа в том смысле воспринимается, в котором защищаются вообще любые меньшинства. Есть такая штука презюмирования дискриминации. То есть есть люди, которым заранее плохо в государстве. Они обычно там религиозные, сексуальные, я не знаю, там этнические, там расовые. Социальные меньшинства, кстати, это там женщины, инвалиды, я не знаю. Когда милицию ставят как социальную группу, это значит, что государство признает, что в российском государстве милиция – это дискриминируемая, несчастная, бесправная, совершенно забитая социальная группа. Совершенно забывая о том, что, вообще говоря, есть закон о милиции, который дает особый статус. Это государственные служащие с особым статусом, защищенные вообще всем, чем можно. И когда еще используется и этот механизм для защиты того, что, вообще говоря, служит для других целей, мне кажется, это просто неадекватно.
О своих действиях говорит адвокат Леонида Николаева Дмитрий Динзе.
Мы действуем в соответствии с законом. Любой наш шаг был продуман вперед, и как будет реагировать суд, соответственно, это практика, которая складывается нами, правозащитниками и другими лицами, которые участвуют по таким делам. И уже достаточно давно и долго общественных защитников пытаются привлекать. Но вообще-то мы еще заявляем залог достаточно большой в размере 2 миллиона рублей. Не знаю, как суд будет поступать в данной ситуации, потому что с того момента, как я вошел в уголовное дело, ни одного следственного действия проведено не было. То есть месяц дело ходило от дознавателя в Главное следственное управление, потом из Главного следственного управления уже пришло в Московское следственное управление. А люди Люди сидят, время идет, ничего не делается. Заволокичивание самое натуральное идет. По делу ничего нового нет в материалах, никаких новых доказательств суду не представлено. Даже дополнительных каких-то фактов и справок тоже нет. Дело гуляло в течение месяца между различными ведомственными инстанциями милиции. Мне непонятно, куда движется следствие и что они вообще делают.
Судебное заседание сильно затянулось, в частности, из-за того, что Леонид Николаев попросил дать ему возможность ознакомиться с делом. Известно, что Леонид Николаев и Олег Воротников собираются обжаловать избранную им меру пресечения содержания под стражей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». В Германии все еще идут работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей в акватории Рейна, вблизи города Санкт-Горсхаузен, федеральная земля Рейнланд-Пфальц. В четверг рано утром там затонул танкер, перевозивший из Германии в Бельгию 2400 тонн серной кислоты. Причина катастрофы, а также судьба двух пропавших без вести членов экипажа судна остаются пока неизвестными, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Скала Ларелей на восточном берегу Рейна, вблизи которой перевернулся танкер с серной кислотой, издавна считается коварной. Согласно легендам, здесь с древнейших времен разбивались лодки. 28 сентября 2003 года авария около скалы Ларелей произошла с туристическим судном, на борту которого находились 349 пассажиров и 11 членов экипажа. И вот новая трагедия, причины которой до сих пор остаются невыясненными, говорит представитель управления водного хозяйства и речного транспорта Федеральной земли Рейнланд-Пфальц Мартин Мауэрман. Пока нам известно только то, что танкер, совершавший плавание в обычном плановом режиме, неожиданно исчез с радара диспетчера. Столкновения с каким-либо другим судном не было. Это на редкость странный случай. Нет никакой информации и о судьбе двух пропавших без вести членов экипажа, хотя спасатели интенсивно ищут их, используя при этом вертолеты и лодки, рассказывает сотрудник местного пожарного департамента Герт Хольцхойзер. Весь день после случившегося мы тщательно изучали поверхность Рейна в зоне аварии. Увы, безрезультатно. Поиски будут продолжаться. Спасатели делают все, что в их силах. Судя по мнению экспертов, на которых ссылаются многие немецкие средства массовой информации, шансы спасти пропавших без вести членов экипажа танкера невелики. Другая, также немаловажная проблема, стоящая сейчас перед ликвидаторами последствий аварии на Рейне, это судьба 2400 тонн серной кислоты, находящихся на борту судна. Представитель управления водного хозяйства и речного транспорта Рейнланда-Пфальца Мартин Мауэрман продолжает. Одно из наиболее характерных особенностей серной кислоты является то, что она быстро разжижается. И это очень важно, если учесть мощное течение Рейна и предстоящие работы по поднятию танкера. Хотя мы, конечно, исходим из того, что утечки серной кислоты не произойдет. То, что это опасное химическое вещество, пока, во всяком случае, не вытекает из судна, подтверждается в официальном сообщении Министерства окружающей среды Рейнланда-Пфальца. В последние дни уровень воды в Рейне значительно поднялся, и это осложняет работы по поднятию танкера. Они, как утверждают специалисты, могут продлиться несколько дней. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Москве 16:30. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России в пятницу приняла поправки к законопроекту, касающемуся ратификации договора США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Известный американский правозащитник, сенатор Бенджамин Кардин, назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Кардин также подверг критике задержание других оппозиционеров во время акции 31 декабря в Москве. В Махачкале сегодня в одном из многоэтажных жилых домов была блокирована группа боевиков. В районе введен режим участием контртеррористической операции. Другие подробности пока неизвестны. Парламент Казахстана принял сегодня изменения и дополнения в Конституцию, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Поправки предусматривают закрепление за первым президентом Казахстана статуса лидера нации и то, что его полномочия могут быть продлены на референдуме. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Нынешнее стихийное бедствие называют одним из крупнейших в истории страны. По всему Тунису проходят массовые акции с требованием немедленной отставки президента Зин эль-Абидина Бен Али. Протестующие заявляют, что президентский клан разворовал страну, и поэтому непрерывно растут цены на продукты питания и безработица. По данным правозащитников, за последние дни в столкновениях в Тунисе погибли 66 человек. Папа Римский Иоанн Павел II будет причислен Римско-католической церковью к лику блаженных. Соответствующая религиозная церемония назначена на 1 мая. Продолжим «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами, блогами наших авторов, комментариями экспертов и так далее, вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. У меня сегодня много тем. Я постараюсь телеграфным стилем их осветить, чтобы уложиться в отведенное время. Итак, сегодня дежурная по свободе Елена Рыковцева, ведущая программы «Час прессы». Тему разговора она сформулировала весьма парадоксально. «Зачем вам правда на государственном телевидении?» Дискуссия уже идет, откликов много, и она будет продолжаться, как всегда, до 20 часов московского времени. Вы можете поучаствовать в этом обсуждении. Елена Рыковцева обязательно вам ответят на все ваши вопросы. Из новых публикаций я бы отметила текст, который написал доктор юридических наук Владимир Овчинский. Он посвящен ситуации с убийствами в России. В нем приводится сенсационная цифра. Овчинский опирается на исследования ученых из НИИ Академии Генпрокуратуры. Оказывается, что официальная цифра, было зарегистрировано 3 миллиона преступлений в 2009 году, значительно в разы меньше, чем реальная цифра, которую называют ученые. А реальная цифра 26 миллионов преступлений. Вот сравните, 3 миллиона и 26. Материал Овчинского об этом, и мне кажется, он, безусловно, заслуживает вашего внимания. Я бы еще обратила внимание на новую колонку Валерия Панюшкина, которая называется «Были когда-то и мы тесаками». Я понимаю, что этот заголовок ни о чем не говорит, но даже не буду цитировать. Поверьте на слово, колонка парадоксальная, интересная, и главный вывод, который делает Валерий Панюшкин, это вывод, что Россия в целом и многие россияне все еще не вышли из детского или уж, по крайней мере, подросткового возраста. Написано, как всегда, на мой вкус, с блеском. Кроме того, новое видео на сайте «Радио Свобода» – это фрагмент программы «Лицом к лицу», которая будет идти в эфире в этот уикенд. Карина Москаленко рассказывает о перспективах дела Ходорковского в Страсбургском суде. Эмоционально, ярко рекомендую в разделе «Видео и фото». И, наконец, может быть, самое интересное. Завтра мы проведем очередную видеотрансляцию, прямую видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода». И мы хотим показать, как будут выходить из СИЗО Борис Немцов и Эдуард Лимонов. Пока не могу назвать точное время, следите за сайтом «Радио Свобода», но предварительно первое включение будет в 6 часов, когда выйдет на свободу Лимонов, и второе включение в 10, когда выйдет на свободу Немцов. Повторю, уточнение на сайте «Радио Свобода». Сегодня вечером будут названы точное время, когда начнется видеотрансляция.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. В Молдавии парламент сегодня должен сформировать новое правительство во главе с премьер-министром Владом Филатом. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин. Ирина, здравствуйте. Расскажите, что известно к этому часу.
Здравствуйте, Александр. Как раз несколько минут назад молдавский парламент утвердил новый состав правительства, а также новую программу правительства. Можно сказать, что состав правительства нового правительства не слишком отличается от прежнего состава правительства, так как были заменены лишь 5 министров. В связи с тем, что одна из партий коалиции Альянса за европейскую интеграцию на этих выборах не прошла в парламент. Именно эти министры были и эти посты были распределены среди других участников Альянса. Программа правительства называется «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние». Она, в общем-то, включает 112 страниц и 14 глав. Среди приоритетов программы правительства «Европейская интеграция», «Объединение страны», «Сбалансированная внешняя политика», «Построение правового государства», «Борьба с бедностью» и «Повышение качества государственных услуг». Также среди приоритетов децентрализация власти и достижение устойчивого экономического роста.
Ирина, скажите, а среди новых министров есть ли действительно по-настоящему яркие, известные в стране фигуры? Кого выделяют журналисты вот в этом составе?
Ну, я бы выделила, во-первых, министра реинтеграции, вице-премьера по реинтеграции Евгения Карпова, который является профессиональным дипломатом, в отличие от его предшественника, с довольно таким ярким послужным списком и, в общем-то, действительно ярким человеком. Пожалуй, остальные менее яркие министры, потому что они являются представителями своих партий. В общем-то, до сих пор не проявили себя.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наш обозреватель Ольга Серебряная.
Российская политическая благосфера выходит из новогодней комы. О необходимости пропагандистской перезагрузки размышляет в своем журнале пользователь И. Ван Гог.
Обнаружил замечательный блог настоящего красного путиниста, который с помощью графиков и постов и цифр старается рассказать, насколько Путин лучше, чем другие российские президенты Ельцин и Медведев. У него интересная статья про то, как Путин научил русских женщин рожать детей. Аргументация сводится к простому тезису. Если баба в размножабельном возрасте вдруг начинает жить лучше, чем ее родители, она начинает плодиться с ураганной скоростью, сама не зная зачем. Поэтому девки моего поколения не размножаются, особенно городские, а вот 25-летние, они и есть матери России. Плюс-минус поправки на миграцию и давление на рынке труда. Не знаю, правда это или все вранье, но это редкий случай, когда какое-то социальное описание выполняется на мне и моем окружении более-менее точно. Получается, что авторство нового массового поколения русских людей – это нынешние 23-27-летние девицы. Именно с их молоком, сказками на ночь и первым материнским агитпропом будут расти русские люди. И что думают о родине, партии, Василия Якименко, дамы 30 лет и старше, не имеет ровным счетом никакого значения. Они пропадут со всей этой ненавистью к Путину, к режиму или ностальгии по совку. Полгода назад мы тоже пришли к выводу, что политическим бенефициарием ближайшего будущего будет тот, кто сможет научиться разговаривать именно с этой социальной группой, женщинами 23-27, потворствовать их прихотям, исполнять их депутатский наказ. А чего они хотят? Что в голове у этого поколения сегодня?
Основной квазиполитической темой благосферы остается уборка снега в крупных российских городах. В Калининграде, где снег, по идее, мэра города Ярошика должны убирать 400 госслужащих в рабочее и частично нерабочее время, выводы делают неутешительные. Журналист Алексей Милованов пишет в своем блоге на сайте newkaliningrad.ru.
То, чем так гордятся сейчас приближенные Александра Ярошука, что он якобы лично принимает по телефону жалобы жителей на неудовлетворительное состояние территории. Мчится туда сам и молча помогает всем – прямое свидетельство полного, тотального, окончательного разложения системы управления Калининградом. Нету, стало быть, ни вменяемых подчиненных, ни независимых проверяющих структур, ничего нету. Есть только Александр Георгиевич Ярошук с лопатой из БАУ-центра в одной руке и с телефоном в другой. Система управления городом, которая выстраивалась все той же партией под руководством предыдущего губернатора, системы, предусматривавшей эффективного менеджера во главе администрации, настоящего хозяйственника, работающего за зарплату, этой системы не существует.
Настроение жителей Петербурга, где накануне жертвой падения снега с крыши стал еще один ребенок, лучше всего выразил в Твиттере президент России.
Ледяная глыба, упавшая на губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, пользовалась бы поддержкой 97,2% жителей города.
В англоамериканской блогосфере обсуждают политические последствия стрельбы в Аризоне. Дискуссии о причинах покушения на Габриэль Гиффордс обострили и без того острые с точки зрения политической риторики отношения между демократами и республиканцами. Республиканцев обвинили в нагнетении ненависти к политическим оппонентам, что явилось, если не причиной, то питательной средой для психически нестабильного террориста. С ответом на обвинение выступила лидер партии чаепития Сара Пейлин. В своем видеообращении она назвала подобные обвинения кровавым наветом. Большинство блогеров сочли это выражение крайне неудачным, комментирует колумнист портала Huffington Post Ноа Бэрон.
Никогда не поверю, что Пейлин не знает историю этого термина. Именно кровавым наветом антисемиты долго оправдывали преследование евреев. Скорее всего, она намеренно выбрала этот термин. Еще одно проявление паранойи, охватившей американских консерваторов. Задвиги есть у обеих сторон, но параноики среди консерваторов хотят намеренно отрезать себя от мейнстрима. Быть может, консерваторы и правы, что нельзя было напрямую связывать покушение на Гиффордс с их риторикой страха, но им тоже не мешало бы последить за собой в том, что касается постыдной, по выражению Пейлин, политической риторики.
Еще больший интерес блогеры проявили к траурной речи Барака Обамы в Тусоне. Президенту, по мнению большинства комментаторов из обоих лагерей, удалось подняться над сиюминутными политическими противоречиями и выступить в роль подлинного духовного лидера американцев. Однако сам факт, по мнению блогера Guardian Джонатана Фридленда, также можно считать политическим жестом.
После всей этой межпартийной перепалки Обама оказался единственным взрослым в помещении. Это ведь должна была быть республиканская неделя. Они получили большинство в Палате представителей. Но в итоге им пришлось защищаться от обвинений в воинственной риторике, отравляющей поле политических дискуссий. Не стоит забывать и об агрессивной, мелочной и эгоистичной речи Сары Пейлин, назвавшей себя жертвой кровавого навета. Контраст между ее обращением и речью Обамы весьма показательный.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
В Австро-Венгерской империи город Черновцы назывался Черновец. Черновицкая поэтесса Роза Ауслендер, классик австрийской литературы 20 века, назвала послевоенные Черновцы «затонувшим городом». В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете послушать радиоэссе Игоря Померанцева «Черновец. Воспоминания утопленника». В пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу приняла поправки к законопроекту, касающемуся ратификации договора с США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Известный американский правозащитник сенатор Бенджамин Кардин назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Парламент Казахстана принял сегодня изменения и дополнения в Конституцию страны, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. В результате наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии погибли, по последним данным, около 500 человек. Нынешнее стихийное бедствие называют одним из крупнейших в истории страны. По всему Тунису проходят массовые акции с требованием немедленной отставки президента Зин Эль Абидина Бен Али. Протестующие заявляют, что президентский клан разворовал страну. По данным правозащитников, за последние дни в столкновениях в Тунисе погибли 66 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Европарламент завел персональное дело на Александра Лукашенко.
Комментарии экспертов.
Статистика по убийствам занижена более чем в два раза.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Россия до сих пор не повзрослела.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу и перейдем к новостям экономики. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2010 году увеличились на 30%, причем наибольшие темпы роста показали наиболее дешевые модели АвтоВАЗа. Эксперты, прогнозируя дальнейшее увеличение спроса на автомобили в стране, тем не менее, заметного изменения его структуры не ожидают. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2010 года увеличился почти на треть, составив более 1 миллиона 900 тысяч штук. Самыми популярными иностранными моделями стали производимые в России американский Ford Focus и французский Renault Logan – 67 и почти 63 тысячи проданных автомобилей соответственно. Однако безусловным лидером рынка стали морально устаревшие, но наиболее дешевые модели АвтоВАЗа. Сообщается, что за минувший год продажи классических пятерок и семерок выросли более чем в два раза, почти до 140 тысяч штук. Очевидно, что такой всплеск интереса к этой продукции крупнейшего в стране автопроизводителя был связан с работающей программой утилизации старых автомобилей, говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов.
Да, покупают его машины, вот классику больше. Ну, я бы не сказал, что это чья-то вина, тем более, что это вина АвтоВАЗ. Нет, это не так. Здесь можно скорее говорить об особенностях программы, потому что машины с 10-летним стажем эксплуатации и владелец не меньше года, последний владеет, да, как вот написано в программе утилизации, как правило, это люди все в возрасте, и они достаточно консервативные. То есть, если параметры программы утилизации были бы другие, то, возможно, тогда был бы спрос тоже на ВАЗовские машины, но, грубо говоря, на другие модели. Калина, Приора, Замара, так сказать, и все прочее.
По оценке Ассоциации европейского бизнеса, программа утилизации обеспечила около трети всего прироста автомобильных продаж в 2010 году. Примерно таким же ее вклад в расширение рынка окажется и в году наступившем. В целом, эксперты ассоциации прогнозируют, что по итогам 2011 года в России будет продано около 2 миллионов 200 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, то есть почти на 16% больше, чем в 2010. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков готов согласиться с таким прогнозом, но при определенных условиях.
Здесь можно осторожно говорить о том, что рост составит от 7 до 8%, но в действительности при сохранении текущих тенденций в экономике на кредитном рынке и в сегменте личных доходов, то, на мой взгляд, рост может быть и большим, он может составить и 12, и 15%, и даже большую величину, в том случае, если государство будет сохранять стимулирующую политику и к уже принятой программе по утилизации автомобилей, возможно, добавит еще какую-то часть, как это было в 2010 году.
Эксперты считают, что включение в программу утилизации новых моделей, производимых на территории России, в целом, безусловно, увеличит объемы продаж. Расширение рынка, по их мнению, может помочь и корректировка условий самой программы, например, снижение возраста автомобилей, сдаваемых в утиль. Кроме того, по словам аналитика «Финама» Дмитрия Баранова, это повысит спрос на более современные модели, что позволит изменить структуру рынка.
То есть, теоретически, эту программу, ну, конечно, при условии наличия государственных денег, может быть, действительно, как-то изменить параметры программы, тогда мы увидим и изменение структуры продаж. То есть, придут туда, так скажем, более молодые автовладельцы, я имею в виду по возрасту собственному, не возраст машин, а именно возраст автовладельцев, более, так скажем, ищущие и не настолько консервативные. И, соответственно, может быть, тогда можно будет ожидать изменения, как бы, структуры продаж по программе утилизации, да, и заявок, и, соответственно, всего прочего.
Однако российские власти, продлив программу утилизации на 2011 год, пока не рассматривают возможность изменения ее условий. Поэтому следует ожидать, что, по крайней мере, в нынешнем году наибольшим спросом у российских автолюбителей по-прежнему будет пользоваться продукция «АвтоВАЗа». В дальнейшем на структуру российского автомобильного рынка, по мнению экспертов, некоторое влияние окажут и новые правила промышленной сборки, принятые в конце минувшего года. Они, в частности, предусматривают ужесточение условий локализации производства, а также значительное повышение мощности заводов, имеющих право претендовать на льготы, до 300 тысяч автомобилей в год. Как считает аналитик «Метрополя» Андрей Рожков, эти правила дают явное конкурентное преимущество нескольким крупным автопроизводителям, работающим в стране, прежде всего «Альянсу АвтоВАЗа» и «Рено», а также российской компании «Солярс».
Действительно получается, что эти производители будут претендовать на основные доли рынка, они будут предлагать автомобили в среднем сегменте, в бюджетном сегменте, и тем самым будут покрывать основной рынок. Если говорить о других производителях, то, скорее всего, их доли будут низкими из-за того, что они не будут пользоваться льготами, и, скорее всего, таможенные пошлины на импортные автомобили будут оставаться на высоком уровне, и, соответственно, импорт зарубежных марок будет несущественным, и доля импорта будет, по всей видимости, постепенно сокращаться.
Согласно прогнозу Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2012 года выйдут на докризисный уровень, составив от 2 миллионов 800 тысяч до 2 миллионов 900 тысяч штук. В этом случае российский автомобильный рынок вновь, как и до кризиса, может претендовать на роль крупнейшего в Европе, поставив под сомнение нынешние позиции Германии.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов. Вы слушаете «Время свободы». По некоторым данным, на ближайшие дни может быть намечено возобновление вырубки Химкинского леса, через который планируется проложить участок скоростной трассы Москва-Петербург. Хотя компания «Автодор», ответственная за строительство, это отрицает. Напомним, что работы были прекращены в конце лета минувшего года, когда после многочисленных акций протеста экологов, правозащитников и гражданских активистов президент России Дмитрий Медведев решил приостановить постановление правительства о строительстве автодорога. Автодороги Москва-Петербург через Химкинский лес. Наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, посвящена сегодня отношению россиян к проблеме Химкинского леса.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 5% опрошенных Левада-центром внимательно следят за развитием событий вокруг Химкинского леса. 29% много об этом слышали, 34% что-то слышали, но не знают, в чем суть, а еще треть респондентов впервые об этом слышат. Среди тех, кто об этой проблеме знает, подавляющее большинство на стороне противников прокладки трассы через Химкинский лес. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
Две трети тех, кто следит, явно разделяют позицию инициаторов движений протеста, акций протеста, собственно, журналиста Михаила Бекетова, местного журналиста Химкинского, который поднял эту проблему и который в результате стал инвалидом, поскольку был жестоко избит, как можно предположить, в связи с этими своими выступлениями. Почему? Ну, можно сказать просто, что население защищает, ну, хотя бы тот уровень экологии, который есть на сегодняшний день. Экологическая проблема постоянно на протяжении всех лет наших опросов, в общем, проблема достаточно серьезная, особенно в крупных и крупнейших городах. Но мне кажется, что за, собственно, экологической проблемой тут еще стоит процесс, который обозначился в последние 2-3 года, и это противостояние локальное, всегда в масштабах какого-то отдельного населения, населенного пункта, более или менее большого, противостояние между населением и властью. Часто бывает, что причиной становятся дороги, состояние экологии, какие-то инициативы власти, которые не были продуманы, просчитаны и которые восприняты населением как, ну, как бы идущие вразрез с интересами большинства. Но вот мне кажется, что за проблемой Химкинского леса есть и такая составляющая. Причем уходящая, можно думать, даже на самые верхи власти, поскольку, как можно предположить по действиям, президент Медведев скорее поддерживает позицию противников того, чтобы проводить шоссе скоростное через Химкинский лес, в то время как экс-мэр Москвы Лужков и, как можно предположить, отчасти Владимир Владимирович Путин, скорее на стороне сторонников шоссе. И в такой мягкой, не очень определенной форме, вот мне кажется, что за этим конфликтом, помимо очень серьезной экологической проблемы, есть и политическая составляющая.
Какие социальные возрастные группы прежде всего возражают против прокладки магистрали через Химкинский лес?
Это достаточно широкие группы. Это женщины, это люди не самых высоких доходов. Условно говоря, это некоторое социальное большинство. Женское, не очень обеспеченное, в то время как все-таки за то, чтобы прокладывать шоссе, чаще других выступает обеспеченная молодежь, ну, которая здесь видится, видимо, чисто техническая проблема. То есть нужна скоростная дорога. В этом смысле Химкинский лес или какой-то другой лес, он как бы не представляет для этой фракции молодежи какую-то проблему.
Что, на ваш взгляд, показала обществу история с Химкинским лесом вот на нынешнем этапе ее развития? Ведь его защитникам все-таки удалось приостановить прокладку трассы через лес.
Да, мне кажется, это интересный в этом смысле пример. Во-первых, это инициатива местного журналиста, который все-таки после всех неприятностей, которые он перенес, и после всех попыток замять проблему, это проблема, которая все-таки из местной стала федеральной проблемой. По итогам 2010 года 6% российского населения отнесли акции в защиту Химкинского леса к событиям года. Это не такой высокий процент, но это все-таки значимый процент. Иначе говоря, событие стало общим событием для страны. Во-вторых, все-таки благодаря общественным инициативам удалось добиться, ну, пока не очень понятно, на 100%, надолго ли, навсегда, или на короткое время, но все-таки удалось добиться успеха. И третье, то, что мы говорили о политической составляющей, ну, таком, так сказать, тлеющем протесте отдельных групп и отдельных локусов страны против местной, а нередко и против центральной власти. Мне кажется, на Химкинском лесе и акциях по защите его сошлись вот эти очень серьезные и любопытные для социолога тенденции последних лет.
Социолог Борис Дубин в рубрике «Общественное мнение». Итак, большинство тех, кто знает о проблеме Химкинского леса, выступают в его защиту. Однако знают об этой проблеме далеко не все россияне.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – споры о сохранении архитектурного наследия центра Москвы. На своем сайте правительство Москвы сегодня проводит опрос. Как вы считаете, что необходимо сделать со старыми московскими районами? Кроме того, вас ждет репортаж о ситуации в Бразилии, где юго-восток страдает от сильнейшего наводнения, и ряд других интересных материалов. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судья Данилкин Виктор Николаевич, который провозгласил этот приговор, не является, по сути, его автором.
Сотрудник местного КГБ ознакомил Милан Михайлевич с решением властей о...
Выход из правительства 11 министров демонстрирует намерение...
Отчет МАК является неполным.
Три месяца срок, чтобы к завершению декларационной
свободный
кампании.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».